сахаром был.
Вот. Да, это сахар.
Я узнал. Он еще у нас читал.
А, ПФ?
ПФ. Смотрите, какая жопа. Ой. Что-то я сегодня сквернословно немного. Видите, да? Принтер скотина. Гад ползучий. Я не ожидал от большого офисного принтера, что он такие широкие поля делает. Видали? Он какого себе толщины.
А может, кстати, это даже не до принтера еще?
Нет. До принтера не было никого. До принтера... Это везде, там нет ни купца, ничего. Это голый по скрипту шел на голый принтер. Это просто такие поля. Вот, что слева, что справа. То есть понятно, почему. То есть понятно, что это вообще неправильно, да? Потому что фактически, когда вы делаете макет книжки в два раза меньше, у нее совершенно другие поля вот здесь вокруг. Картинки должны быть, да? Но и тем не менее. Так. Если вы не против, мы начнем. Спасибо. Мне странно, неужто вот эти картинки относятся к предыдущему, да, к истории, вот, то есть это вот точно по истории картинки, да, вот это тоже, я понимаю, да, не является однозначной, я понимаю. Хорошо, значит, забыл одну вещь. А, нет, она у меня, по-моему, с собой. Слушайте, вот вообще было бы неплохо, конечно, доску обрабатывать до того. А то мы... Ну, конечно. У вас тут какая-то тряпка нецивильная. Или это просто энергичная рукой у Сахарова так пишется, что потом не стирается нифига. То есть он как напишет, что написано, то не вырубишь. Хорошо. Значит, я сейчас попробую немножко рассказать или много рассказать про еще один вид на шестевых экранов. Вот. Тут у меня такая шпаргалка большая на руках, которая называется Pocket Filter. Исторически, ну, Pocket Filter, или многие знают его по сокращению PF. Исторически Pocket Filter появился в операционной системе OpenBSD. Как, кстати сказать, и еще один межсетевой экран, о котором мы, кажется, говорить не будем. Тоже FreeBSD-шный, который называется IPF, IP Filter. Там, значит, в OpenBSD работают такие весьма и весьма суровые люди. Вот. Периодически они ругаются, а потом периодически мирятся с FreeBSD-шниками. На этой почве они то пишут свои новые межсетевые экраны, то нет. В общем, ситуация там довольно загадочная. Тем не менее, в какой-то момент, дай бог память, это, как кажется, было OpenBSD 3.0, было принято решение написать совсем другой, на иных принципах функционирующий межсетевой экран, вот, который бы немножко более, с более высоким, который бы позволял решать задачи администраторские чуть с более высокого уровня, чем это делалось с помощью предыдущего OpenBSD-шного сетевого экрана. Надо сказать, что если мы с вами посмотрели то, что делал IP-фильтр, IPF и IP-NAT, соответственно, мы бы увидели, что это такой инструментарий, такой в классическом OpenBSD-шном стиле, упрощенный до безобразия. Вот есть пакеты, их можно как-то преобразовывать. Вот вам инструмент, как преобразовывать эти самые пакеты. Вот. Минутку. Ты двигайся. Молодец. Вот. Соответственно, я просто хочу тут найти еще одну шпаргалочку. Это где-то вот здесь было. Вот тут это было. Нет, не здесь. Дура, ты куда пошла? Виноват. Вот. Значит, с версии, кажется, 4.0 FreeBSD была включена это самое, этот межсетевой экран PF был включен в основную ветку FreeBSD, и по сей пору они периодически обновляют ну давай же. Во. Нет. Во. По-моему, это здесь. Дай бог памяти. Прошу прощения. Да. Да. Вот, значит, с тех пор они периодически обновляют то, что входит в состав FreeBSD, непосредственно заливая из OpenBSD, и, в общем, это правильно. Ребята в OpenBSD дело свое знают туго. Помнится, до недавнего времени это была операционная система, у которой со времен ее создания был ровно один взлом. Ровно один. Ну, естественно, того софта, который вместе с ней, ну, который входит в Core Distribution. Вот. Кажется, на сегодняшний день его этих взломов ровно два. Вот. Был такой момент, когда их позорно взломали еще один раз. Вот. Теперь их два. Вот. Ну, тоже, в общем, можно понимать, да, что это такое. Вот. Так что уж если они делают фаервол, то, наверное, это такая штука во многом полезная. Вот. Сейчас еще один чит. О, прекрасно. Просто прекрасно. Значит, да. Соответственно, мы уже говорили о двух разных фаерволах в двух разных видах Unix-подобных операционных системах. В FreeBSD мы говорили о PFV, и мельком я упомянул о PFV2, говоря, что есть всякие полезные вкусности, которые были добавлены в IPFV. Вот. А говоря про Linux, мы поговорили, даже не только со мной, про IPTables. Вопрос, зачем много разных фаерволов? О чем, собственно, речь? Почему, собственно, нам... или, скажем, ребятам из OpenBSD понравился еще один фаервол. Надо сказать, что здесь есть две или, возможно, три нерешенных задачи. Нерешенная задача номер один. Это было хорошо видно из рассказа про IPTables, и это, в общем, достаточно хорошо видно из рассказа про IPFV. Задача номер один стоит в следующем. Когда вы сталкиваетесь с реальной проблемой организации межсетевого экрана на реальном компьютере, то помимо того, что, собственно, предоставляет вам интерфейс фильтра, помимо фильтринга, вам приходится иметь дело с сразу большим комплексом разного рода рабочих задач, как то ограничение трафика, преобразование типа NAT, да, проброс портов, какие-то там, значит, вещи, связанные с не только ограничением трафика, но и перераспределением очередей, какие-то вещи, связанные с удобной защитой от вторжения атак снаружи, И много там много всяких, всяких мелких задачек, которые, оказывается, подстерегают системного администратора. И с одной стороны, это очень здорово, что с помощью вот, обеих рассмотренных нами систем можно там за одну команду сделать простейший NAT. А с другой стороны, когда выясняется, что у вас в эксплуатации реальная сеть, то помимо простейшего NAT, там набегает еще десяток другой задач, каждая из которых, в общем, достаточно легко решается. Подумаешь, каких-то 20-30 правил фаерволла на каждую задачу, и все готово. Значит, потом вы это всуете в виде одного большого списка правил в IPv4, допустим, да, потом, значит, выясняется, что эти правила друг с другом интерферируют, потом выясняется, что при попытке их исправить количество правил там многократно возрастает, потому что надо делать обходы и исключения, так сказать, декартово произведение получается. Ну, в общем, довольно мутно, результат довольно мутный. Было бы неплохо попробовать собрать под одной крышей все задачи, связанные с инструментом, сделать такой инструмент, который предоставлял бы в едином интерфейсе решение всех задач, связанных с межсетевой экранизацией, разумеется, на определенном уровне. Да? Мы не берем сейчас, не пытаемся зайти слишком глубоко вниз на уровень бриджинга и слишком глубоко вверх на уровень приложений. Вот, потому что там, конечно, сам черт ногу сломит. Но вот на двух уровнях, на сетевом и транспортном, там, где, собственно, и происходит основное бурление сетевого трафика на предмет его преобразования, перенаправления и ограничения, да? Так вот, было бы неплохо собрать это все, сделать инструмент, который делал бы это все единовременно. Отчасти таким инструментом является все-таки API Tables, хотя там есть свои, значит, некие ограничения, особенно они связаны с ограничением в плане мелких задач. Вот я попробую сегодня из вот этого довольно толстого мануала, это факул под BSD-шник по PRF-у, крайне занимательное чтение, в общем, хорошая книжка. Вот, кстати, она в виде книжки тоже продается. Так вот, я попробую отсюда выудить эти самые мелкие задачи, которые PRF-ом решаются, так сказать, в один пинок, а с помощью более низкоуровневых средств, типа IP Tables или IPv4, там, значит, приходится думать, как вообще что делать, решать какие-то вот дополнительные действия совершать. Вот. И это как бы первое направление, которое побудило людей из OpenBSD сделать свой еще один новый фаервол. Второе направление довольно интересное. Если мы сделаем действительно унифицированную или, по крайней мере, единую точку входа для так сказать, значимого количества администраторских задач, связанных с межсетевой экранизацией, то мы можем попробовать поверх уже вот этого, то есть поверх самого, условно говоря, интерфейса управления межсетевым экраном, делать какие-то высокоуровневые стандарты, связанные с, например, надежностью или, например, с гарантированной защитой там, от несанкционированного доступа в определенных условиях и так далее. То есть после того, как мы вместо значит, огромного набора разнообразных инструментов изготовим некий совокупный инструмент, который, разумеется, решает намного меньше задач, чем весь огромный набор, но область задач, которую он решает, оно покрывает определенный, так сказать, круг, да, то вокруг него мы можем просто смело писать, там, не знаю, ну, грубо говоря, shell-скрипты, которые пользуются только PRF-ом и его производными, чтобы, так сказать, реализовывать какие-то существенные большие пользовательские задачи. Да? Мы не будем заморачиваться, а какой у нас нынче Firewall, а какой у нас нынче NAT, да, а каким образом у нас нынче, допустим, происходит маршрутизация согласно source, то, что называется source-based, да, и так далее. Вот. Это все должно быть сложно в одну кошелку, и тогда это можно как-то стандартизировать. Ну и, наконец, что касается третьего направления, то это направление является просто следствием из двух первых. По утверждению всех практикующих системных администраторов, которые работают с OpenBSD и FreeBSD, PRF на порядок проще, на порядок удобнее в освоении именно с точки зрения конечного пользователя-администратора, составляющего карту межсетевого экрана. В этом оно оно, ПФ, наследует идеологию, на самом деле, ИПФВ, и в очередной раз, когда очень глубоко вчитываешься во всякую документацию, связанную с ПФ, убеждаешься, что одна простая команда делает на самом деле довольно много различных действий, причем действий далеко не всегда тривиальных. То есть иногда бывает, что там в некоторых случаях надо делать одно, в некоторых другое. Ну, например, делать или не делать дефрагментацию трафика IP-шного. Вот он приходит, мы пакеты должны дефрагментировать, да, и только после этого мы можем принять решение там относительно, ну, допустим, этого самого, того, что это, допустим, quoted service, да, вот, нам сначала понять, что это за IP-пакет пришел целиком. А с другой стороны, есть специальные правила, которые как раз на фрагментированные пакеты и ориентированы. Значит, вот делать или не делать дефрагментацию трафика для того, чтобы, допустим, отбрасывать фрагментированные пакеты. Да? То есть, чем сложнее задача и чем, так сказать, сложнее ее реализация там на дне, да, тем, в общем, больше всяких побочных действий приходится предпринимать нашему межсистемному экрану. Вот. Ну так вот, ПФ по мере возможности эти самые разнообразные действия на супернизком уровне, он от конечного пользователя, скажем так, он их не то чтобы скрывает, потому что в документации, как правило, написано, что при этом происходит, он позволяет их просто не делать, да, он их делает. Начать с того, что ПФ устроен прямо противоположным образом в смысле правил, в смысле стратегии применения правил по отношению к предыдущим двум фаерволам, которые мы уже рассматривали. Мы говорили, что есть стратегия first wins, когда правила, связанные с обработкой нашего трафика, применяются поочередно, и первое же правило, которое применится, то есть фильтрационный, эти самые паттерн, как это, шаблон на пакет, которого совпадет, оно является, так сказать, оно прекращает обработку текущего, ну, вот в случае IP-тейбл с текущей таблицы. Цепочки. Я опять забыл. Цепочки, конечно. Да. Ну вот. ВПФ применен прямо противоположный алгоритм, который называется Last Wins, который сводится как раз к тому, что все правила применяются поочередно, вне зависимости от того, применились они согласно шаблону или нет. Просто пакет у нас как бы перекрашивается. Вот то, что с ним можно сделать, какое-то действие, которое в конце концов с этим пакетом произойдет, оно как бы поочередно накладывается каждым правилом, если оно хочет это делать. Да? И в конце концов, вот с каким действием пакет из нашего фаервола выйдет, такое действие и будет применено. Это не означает, что вы не можете делать специальные правила вида quick. Есть такой модификатор quick, который позволит вам это правило применить и тут же выйти из обработки. Как правило, советуют ребята из PF, советуют такие вещи, как безусловное отсеивание пакетов или безусловное допущение пакетов. Такие правила, конечно, оформлять как quick, чтобы не производить бессмысленную работу. Да, со всей очевидностью, все, что будет написано дальше, у вас этот пакет уже не допустит, если вы правильно написали фаервол. И тем не менее, основная идея стоит как раз в том, что алгоритм Last Wins в большинстве случаев просматривается все правила. Мы, кажется, уже говорили о достоинствах и недостатках этой стратегии, я их, значит, слегка повторю. Очевидный недостаток, что если у вас очень много правил и процедура применения правила к пакету, то есть матчинга, как это по-русски, проверки совпадения шаблона и последующего преобразования пакета, если эта процедура дорогостоящая, то чем больше у вас правил пройдет ваш замечательный пакет в фаерволе, тем дольше он пробудет в kernel space, вот обрабатываясь межсистемным экраном. Да? Соответственно, в случае, если у нас стратегия first wins, то мы довольно быстро Мы можем так организовать наши правила, что самые часто повторяющиеся правила будут с самого начала, и они быстро применятся, и не надо будет просматривать весь огромный список. В случае стратегии Last Wins, по всей вероятности, если мы не насытим наш фаервол правилами типа Quick, куда ты свое правило не поставь, все равно время обработки будет в среднем похоже на пробегание всех правил от начала до конца. Очевидно, да, такое, по идее, должно работать медленнее. В чем достоинство такого рода стратегии? Мне видится их как минимум два. Достоинство первое. Мне трудно это привести сейчас в качестве примера, но фильтры, построенные по принципу Last Wins, как правило, намного менее замороченные с виду и гораздо лучше читаются. Просто потому, что вы можете вставлять свои правила куда угодно, вот лишь бы до этого места дошло, а до этого места обязательно дойдет. Понимаете? Вот у вас есть некий фаервол, вы хотите в него добавить допущение для одного определенного айпишника, допустим. Да? Вам не приходится думать, куда именно это добавить до этого самого, ну, допустим, вот перераспределение там, улучшения трафика, после улучшения трафика, до фильтрации там, зеленых компьютеров, после фильтрации зеленых компьютеров, до фильтрации красных и так далее. Добавляйте его в конец, да, условно говоря, и оно все равно работает. Более того, именно поэтому оно и работает. Вот. Косвенным, так сказать, следствием вот этого достоинства является как раз легкость загаживания свода правил PF. То есть вы можете действительно вставлять почти куда угодно, надеясь на то, что поскольку у вас все правила просматриваются, вот оно, ваше правило тоже применится. Другое дело, что если после него стоит опять отрицание, ну что поделать, тогда вам не повезло. Вот. Второе достаточно разумное, интересное достоинство такого способа стоит в следующем. Когда у нас, если, вернее, у нас обработка наших пакетов организована таким образом, что так или иначе все равно все правила применяются, если только вы не используете пресловутый quick, по всей видимости, это надо глядеть в исходный код, и я не готов сейчас поклясться в этом. Но по всей видимости, саму процедуру обработки, саму процедуру применения шаблона можно сделать намного более быстро. Я не знаю, там распараллеливать или применять какие-то другие алгоритмы матчинга или еще что-то. Но идея как раз состоит в том, что если у нас есть просто задача прогнать некий объект через некую таблицу шаблонов через всю, так от начала до конца, то такая задача может быть решается быстрее, чем, так сказать, за линейное время. Вот. Некоторым следствием из этого является активное и, так скажем, по умолчанию использование так называемых таблиц, для того, чтобы осуществлять сопоставление шаблонов. Если таблицы, допустим, в IPTables, вернее, IPFV, появились только в IPFV2, такие нормально работающие. Что касается IPTables, я даже не знаю, наверняка там есть таблицы, которые делают поиск за алгоритмическое время. Или нет? Да, разве что connection tracking вот кэшированные таблицы, да, а таблицы матчинга, они такие нет. Вот так вот, у OpenBSD-шников в их PF поиск по таблице шаблонов, который может быть достаточно, ну, то есть не обязательно это просто IP-адрес, там может быть любой такой вот привычный нам шаблон, под сеть, там еще что-то. Поиск по таблице шаблонов идет за логарифмическое время строго. Соответственно, если вы там, у вас 100 компьютеров или у вас 10 тысяч компьютеров, да, время поиска раз, два, три, там, в три раза только увеличивается. Понимаете? Идея в этом. Вот. Значит, это я говорил сейчас про использование значит, таблиц как убыстрение поиска. Практика показывает, что в действительности вот такие сложные фаерволы, написанные на PF, работают реально быстрее, чем сложные фаерволы, написанные на IPTables, IPFV. Вот. Правда, тут может еще сказываться эффект простоты. Ну, мы знаем, например, что сложные программы, написанные на ассемблере, работают медленнее, чем сложные программы, написанные, допустим, там, на некоторых языках программирования, там, не знаю, правильных. Вот. Почему? Да потому что человек, который пишет сложную программу на ассемблере, первым делом себе пишет пачку всяких таких крайне неэффективных огромных процедур, которые он постоянно вызывает, вот, лишь бы не писать по 1000 команд ассемблера подряд. Вот. Ну, а если достаточно низкого уровня язык программирования, хотя он может быть достаточно высокого уровня, типа Форта, да, где вот это дело, где человеку предоставляется более удобный инструментарий и более эффективный, то вот получается быстрее. Вот. Что еще можно сказать про, значит, особенности ПФ, да, чтобы хороший мел, но мог, чтобы вот, о, на столе, вот это, нет, тут побольше есть, спасибо. Значит, что еще из таких вот приятных мелочей, которые на самом деле делают жизнь красивый, есть в ПФ, ради чего его вообще очень любят всякие бездишники. Как я уже сказал, в ПФ есть такие приятные штуки. Что, как именно приятные штуки? Сейчас, минутку. Какую именно приятную штуку, с какой именно приятной штуки начать? Да, такие приятные штуки, которые резко сокращают просто сам количество правил, которые человек пишет, как макрос, например. Да? Макрос. Казалось бы, что тут такого? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы где-то в начале со своих правил написать несколько всяких макросов, которые там, например, связывают таблицы, еще что-то такое делают волшебное, или там, допустим, просто подставляют вместо IP-адреса, вместо переменной там сеть с IP-адресом и так далее. Но в действительности бывает довольно удобно написать один макрос и потом его просто повсюду вставлять, вместо того, чтобы писать довольно длинную цепочку. Иногда, кстати, там даже ну, в общем, бывает. Кроме того, если мне не изменяет память, в самих правилах ПФ можно употреблять в каких-то местах логический оператор, хотя вот тут я пока врать не буду, не помню. Еще довольно важная штука, это то, как я уже говорил, вот, я вспомнил, что я уже говорил другое. Как я уже говорил, в ПФ входит сразу несколько элементов, связанных традиционно с межсетевым экранированием. Это фильтрация, да, натинг в обе стороны, он же port forwarding, traffic shaper, как он там называется, ну, queuing, напишем так, queuing, из которого потом делается traffic shaping, и всякие полезные штуки, которые я вообще встречал вот в явном виде только в PF, они называются traffic normalizing. Я про это, может быть, успею поговорить. Так, я ничего не забыл. Тут еще что-то есть. Ну, помимо фильтров, да, вот еще такие штуки. Ну, пока не буду, так сказать, говорить о другом, хотя там появятся еще всякие интересные вещи. Да, значит, помимо этого, есть, значит, помимо этого, сам ПФ, нет, это, пожалуй, отдельно, сейчас расскажу. Значит, с точки зрения обычного пользователя, ПФ выглядит как некая последовательность правил, такая же точно, как мы это делали, допустим, в том же IPFV, с некоторыми оговорками. Оговорка первая. Подобно тому, как это сделано в AppTables, в PF правила группируются по виду, и их следует писать исключительно в правильном порядке. Да? Мы помним, что в AppTables внутри таблицы. Да? Что у нас внутри чего?
Ну,
цепочки внутри таблицы. То есть вот то, которое над фильтр мангл, да, это таблица. Так вот, когда у нас идет цепочка, там должны быть правила сначала типа сначала что? Сначала типа фильтр? Не помню. Давайте посмотрим. У кого картинка с собой?
Если вспоминать, то версию
про то, что... Нет, ребят, значит, вопрос очень простой. Существует... Давайте так, я задам вопрос, давайте на него тут же и ответим. Существует некое строгое ограничение, в каком порядке можно идет обработка пакетов, когда вот он идет через фаервол, да? И сначала к нему применяются правила вида...
Нет,
вначале
таблица
row,
потом таблица...
Сначала row, да. Потом что?
Потом
mangle.
Над.
И дальше следующее. Да, и дальше следующее. В общем, идея стоит в том, что вот внутри одной цепочки применяются правила из разных таблиц, которые делают разные. Вот. Ровно этим же способом функционирует ИПФ с той лишь разницей, что разделение на много разных вот таких вот отдельных кусков в нем нету. Вот. А что есть? Вот я как раз ради этого вот шпаргалку-то и открывал. Значит, начинается все с всякого рода определений. То есть сначала идут определения. Это так выглядит свод правил. Да? Вы сначала нечто определяете. И определение это у нас макросы и таблицы. Сначала макросы, потом таблицы. То есть такие вещи, которые непосредственно к своду правил не относятся. Потом, потом идут настройки. Это то, что называется... Давайте лучше напишу английскими буквами, чтобы было понятно, к чему это относится. Да? Макрос. Tables, options. Вот этих самых настроек в PF тоже очень-очень много. Собственно говоря, они ориентированы на решение всяких конкретных задач. Ну, например, CP timeout, EDP timeout и всякие timeout по удалению правил из временных правил из таблицы, которая сохраняет состояние, и так далее. Да? То есть то самое, что, допустим, в EP Tables настраивается через какой-то CSCTE. Да? Вот в PF все это сведено в одно, как я уже сказал, с двумя целями. Чтобы, во-первых, администратор это видел своими глазами и своими руками настраивал в одном файле, там, условно говоря, в одном файле. Да? И во-вторых, чтобы общий интерфейс к всему вот этому хозяйству позволил потом писать вокруг этого какие-то стандартные скрипты, где-то это стандартизировать и так далее. Настройки. Дальше. Дальше идет вот та самая штука, которая называется Traffic Normalization. Как это по-русски? Так и напишу, нормализация. Да, traffic normalization. Traffic normalization. Вот. Что это такое? Ну, там очень много всяких веселых вещей есть. Ну, допустим, пересборка фрагментированных пакетов, чтобы они потом дальше фрагментировались дальше. Или пересборка на уровне TCP. То есть, если идет TCP-соединение, собирается полноценный TCP большой пакет, снова рубится на куски и пересылается дальше. Даже если ваш firewall вообще никакому к этому TCP отношения не имеет. Или всякие антиспуф правила. Кажется, они сюда входят, но если нет, мы это сегодня узнаем. Вот. Дальше. Дальше ограничения. То, что называется traffic shaping, в терминах PF это называется queuing. Queuing. Ужасное слово. Queuing. Вот. Мы помним из каких-то туманных моих замечаний относительно пайпа в IPFV, что понятие queuing packet queuing, то есть выставление пакета в очереди, каким-то образом связано с трафик-шейпингом. Но в самом деле мы не можем просто так порубить и повыбрасывать наши пакеты. Мы должны их как-то вот друг за другом выстроить в очереди, потом потихонечку, так сказать, с определенной скоростью, зашейпленной скоростью туда скармливать. Так вот, вся вот эта кухня, она называется slow queuing. Там как раз используются те же примерно алгоритмы, что и в IPTables, вернее в TC, о котором мы с вами не поговорили, а зря. Видимо, еще вернемся к нему. Вот, вот это просто определенная секция свода правил PF, да, связанная с ограничением трафика. Вот. Дальше идет преобразование. Вернее, тут так. Сначала идет, как я понимаю, преобразование. Ну, что это бывает? Ну, всякие формы NAT, форт-форвардинг, ну, в первую очередь, NAT разный и все остальное. Ну, напишем, так и напишем translation, да? Там NAT. Ну, и так далее. Вот. И, наконец, фильтр. В самом конце. Обращаю ваше внимание, что эта последовательность управляется, ну, напишу слово фильтринг, чтобы было понятно. Обращаю ваше внимание, что эта последовательность выглядит именно так, ровно потому, что свод правил PF по умолчанию работает по алгоритму Last Wins, то есть решение о фильтрации происходит в самом конце. Но, это же в свою очередь означает, что у нас фильтруются уже преобразованные пакеты, видите, да? Мы сначала их натим, а потом их фильтруем. Это было первое замечание относительно того, как с точки зрения пользователя выглядит PF. Второе замечание, довольно забавное, состоит в следующем. В PF есть такое понятие якорь, анкор. Якорь – это такая маленькая внешняя таблица PF-ная, в которой, сейчас я боюсь соврать, можно попробовать поискать, встречаются правила то ли только фильтрационного вида, то ли любого вида, это надо посмотреть, то ли, значит, вот двух последних. Надо посмотреть, не помню. И ваше такое вот линейное течение команд может выглядеть следующим образом. А вот здесь вот вы говорите... шаблон такой-то, если этот шаблон подходит пакету, то анкор там, не знаю, такой-то, после чего у вас передача управления, то есть пакет фильтруется этим якорем, а дальше возвращается анкор. Вот. Несколько похожая ситуация происходит в IPTables, допустим, с временными цепочками, но в силу того, что опять же Last Wins, да, эта ситуация немножко другая. Кроме того, в PF, я, может быть, сегодня не успею, а как-нибудь в следующий раз обязательно расскажу, есть довольно богатый инструментарий для модификации таблиц и якорей, не трогая основное дерево Firewall. То есть вы что-то, что у вас что-то происходит на компьютере, у вас бац, и изменился якорь. Или бац, и... что? Черт его знает, надо посмотреть. Раньше было нельзя, а сейчас, может быть, уже можно. Может быть, уже можно, надо посмотреть. Там просто раньше они циклов боялись, а сейчас, может быть, они уже это провели. Это мы в следующий раз точно поговорим, потому что мы поговорим про всякий PF-ALF и про его выполнение, и, соответственно, там как раз якоря используются по полной. Вот. Я еще боюсь, так сказать, сейчас, вот глядя в мануал по OpenBSD, соврать про FreeBSD. Там слегка все запаздывает. То есть OpenBSD-шники, они в этом смысле впереди планеты всех. Вот. Соответственно, такое вот линейное течение, линейный просмотр команд, он с помощью якорей может быть вполне так изменен. То есть, если правило попадает под какой-то шаблон, то к нему применяется еще соответствующий якорь. Вот. Кстати, сказать, это, в общем, чем полезная штука. Да, вот если на это посмотреть не только с точки зрения пользователя, который пишет правила, а с точки зрения функционирования машин. Представьте себе ситуацию, что у вас написан некий скрипт, который в зависимости от того, что произошло на вашем компьютере, допустим, с какого IP-шника залогинился пользователь, меняет свод правил IP-tables, ну или PFV, неважно. Что при этом должно происходить? Вот залогинился пользователь, запускается некий скрипт, который от рута берет и вносит правки в PFV или в IP-tables. В тот момент, когда в user space этот самый скрипт вносит эти самые правки в IP-tables, что происходит с всем IP-трафиком, который ходит через эту машину? Ну, видимо, все на некоторое время, там вот на несколько там десятых, сотых, тысячных долей секунды подвисает, потому что в этот момент происходит прямо внесение изменений в саму вот, в сам этот процесс. Вот. Если эти правки достаточно неприятные, то еще и, возможно, некоторые там, допустим, типы соединения валятся, ну просто по причине того, что там табличка обновилась, да, или еще что-то. Вот. Но в любом случае есть некий момент, когда у вас вот эта вся структура не работает просто потому, что в этот момент происходит ее обновление. Если у вас грамотно сделана обработка, вот, вернее, хранение и доступ к таблицам, вот, пресловутым анкерам, то я вполне себе реально представляю ситуацию, что вот пользователь меняет содержимое конкретного анкора, да? В это время IP-трафик вполне себе ходит, за исключением, быть может, того, который вот туда хочет идти, к этому анкору. Вот там он где-то вот, вот зависает. Понимаете? Вот. Еще более, и это уже совсем, так сказать, со стопроцентной вероятностью, то же самое относится к таблицам. Таблицы – это всего лишь какие-то области памяти. Да? Ну, залочил ты область памяти, значит, то правило, которое в данный момент пытается примениться, если в данный момент правило пытается примениться вот к этой конкретной таблице, то оно вот на время залоченности области памяти, оно, значит, повиснет. Но одно дело залочить какую-то область памяти, совершенно другое дело вогнать через user space вот новый слот правила в наш межсетевой экран. Вот. Предположительно, или вернее, это не предположительно, это доказано, что вот такого рода улучшения, они не только для пользователя удобны. То есть вы можете написать короткую список правил с ссылками в разные стороны, но еще и существенно более эффективны при реальной их эксплуатации. Именно поэтому, вернусь, есть довольно много юзерспейсных утилит по модификации, вернее, не самих утилит, а способов их использования, по модификации вот таких вот внешних по отношению к основному дереву PF объектов, вот, потому что их использование не такое дорогостоящее, как казалось. Вот. Возвращаюсь к вот этой вот бумажке. К сожалению, она у меня распечаталась очень неправильно. Сволочной принтер делает поля толщиной в палец. Вот. Ну, Алису, как известно, всегда интересовало, что люди едят и пьют. Вот. А некоторых из нас интересует, как это все управляется. Управляется это все с помощью двух вещей. Одна вещь называется утилита PFCTL. А другая вещь называется файл etc.pf.conf. О, давайте я еще одну впишу сюда волшебную штуку. Так, здесь что-то еще было, да? Здесь была нормализация трафика, нет, она здесь. Что это за пункт был? Я не помню. Ну, неважно. Значит, допишем сюда еще одну волшебную штуку. Passive Operating System Fingerprinting. В PF встроена штука, которая позволяет по содержимому трафика определять тип операционной системы, от которого этот трафик исходит. Ну, что-то типа такого упрощенного NMAP. Пассивного.
NMAP это активный, пассивный это POF,
наверное. Ну, POF, да. Совершенно справедливо. Через нолик который. Вот, точно. Почему это так сделал? По одной простой причине. Очень правильное место для того, чтобы это делать, firewall, да? Потому что если мы используем соответствующую утилиту, типа того же POF, то нам что нужно делать? Нам нужно ввергать наш несчастный интерфейс в состояние промискуи, чтобы он все пакеты ловил. или нет, нам нужно с него все пакеты снимать, отдавать вот этому user space, да, там через что это делается обычно? Хрен его знает, да, неважно. Вот. Неважно. Важно то, что это как-то вот обратно возвращать в user space, ну, в общем, делать двойную работу. Вот. Почему бы эту работу не делать прямо там в ядре, особенно если маски, количество масок не очень большое, и вообще вся вот эта вот подсистема, она не занимает много памяти. Пускай он себе там потихонечку не кумекает себе, что это за диспетчер такой. Вот. В общем, такая вкусность, которой, конечно, руки всегда чешутся. Вот ставить там определенные версии определенных операционных систем. Да. А с другой стороны, если, например, я сейчас не вдаюсь в подробности, но если, например, можно по вот такому трафику определить, допустим, какой сервис пак стоит на Windows, да? То можно совершенно смело каких-нибудь вот, ну вот совсем. Ну, короче говоря, если там не стоит последний сервис пак, 25 порт можно резать не глядя. Вот. Некоторые, правда, считают, что если это Windows 25 порт, можно лезть не глядя в любом случае, но это, так сказать, уже предмет для дискуссии, да? А вот если там действительно не последний сервис-пак, то это, ну, в принципе, вот, то, что там нет еще трояна, это кажется. Вот. Да, вот таких вот мелочей в PF довольно много, они будут нам попадаться еще по ходу, я их буду озвучивать. Вот. Кстати сказать, вот этот вот список, в каком порядке идут правила в PF, вернее, не идут, а как бы отдаются в PF, это как раз взято из мануала по pf.conf, где все это, в общем, довольно красиво написано. Вот. Что можно сделать с помощью PFQTL, ну, по крайней мере, так, в черне, да, чтобы вот было понятно, для чего оно нужно. Кстати, анкоры, они именованы, так между нами говоря. Вот. Что можно сделать с помощью этого самого... Как-то это... Я что-то не понял, что это такое дело? А, вот что я делаю. Я пытаюсь вот так читать. С помощью PFCT можно, например, посмотреть, ну, разумеется, загрузить конфигурационный файл в firewall, да? Посмотреть, насколько он синтаксически верный, то есть не загружая его, просто распарсить. Загрузить часть этого файла, например, соответствующую только NAT-у, да? Где там NAT, вот это. Вот, соответствующий только NAT-у или соответствующий только фильтр или что-нибудь такое. Разумеется, точно так же просмотреть все файлы, в смысле правила, посмотреть файлы, правила, относящиеся только к определенной секции, просмотреть все файлы, все правила, включая временные, которые созданы этим самым при хранении состояния, посмотреть, что там еще. Всякие статистики, счетчики, то есть сколько раз срабатывал правило, ну и так далее. А, да, вот там, где написано нормализация, да, нормализация. Помимо нормализации, в PF есть еще такая забавная штука, как оптимизация самих правил. Вы можете включить в PF такой режим, что при загрузке свода правил они оптимизируются. Например, удаляются дупы. Ну, то есть, если два одинаковых правила есть, вот, а поскольку у нас они все равно просматриваются, то зачем их два? Или, например, если есть правило, одно из которых, фильтр одного из которых в точности является фильтром другого, ну, то есть, понятно, да, у них действия одинаковые, и только фильтр разный, этот фильтр является, один из них является подмножеством других, то явно правило, которое более меньше, можно выкидывать. Ну, условно говоря, у вас стоит какой-нибудь... Да, кстати, да, потому что между ними может быть что-то, что еще там ответвление дает, какое-то преобразование, например. Совершенно справедливо, но это как раз легко проверить. Да? Вот вам еще одна выгода, как говорил, кто же там говорил, вот тебе третья выгода. Ну, кто-то говорил, неважно. От того, что правила обрабатываются все. Мы можем делать некий прогноз относительно того, имеет ли смысл вообще их все обрабатывать, или некоторые из них не нужны. Вот. Так, значит, что у нас тут? Здесь всякое неинтересное. Нет, вот сейчас, я пытаюсь понять, в каком порядке. Да, вот это вот так, это вот так, а это вот так. Он, это кто? Разрешение на что? Нормализация – это свод правил. Вы их можете включать и не включать. Оптимизация – это опция работы PF. Вы их можете включать и не включать. Если вы включили, то еще вас после этого спрашивать, это называется удалять файл или нет? Вы говорите «да». Вы точно уверены, что удаляется? Вы говорите «да». Введите пароль на удаление файла. Ну вот нет, никто, конечно, вас спрашивать не будет, если вы сами включили. Ну интересно. Вот, не включайте. Да, значит, это все всякие опции, разумеется. Помимо таблиц, которые, как я уже сказал, обладают свойством логарифмический, ну, поиск по ним, таким свойством, что поиск по ним имеет логарифмическую сложность. Разумеется, в PF есть обычные списки, то есть когда вы говорите, допустим, зафильтровать вот эти 3 IP-адреса, их там включите в фигурных скобочках, ну вот вам строится 3 IP-адреса. Причем я сильно подозреваю, что это в результате выливается в 3 правила. Просто. Да? Просто никто вам эти правила в таком виде показывать не будет. Вы их ввели в виде списка, они подряд идут, три, и PF, когда видит, что это три одинаковых правила, где только IP-шники равны, он возвращает их обратно в виде списка. Это, кстати, тоже сильно повышает читаемость программы, потому что, как правило, вот ну, одна строчка, которая там на 20 символов шире, это как бы более осмысленно. Вот. Что касается нормализации трафика, то есть одна и главная опция, которая выглядит как source scrub. Но, нет, давайте вот что, поговорим по формату правила, а то я что-то как-то сразу перешел к... Значит, формат правила, вообще говоря, выглядит... я не ту страницу читаю, то-то я смотрю. Значит, да, значит, еще раз, общего формата правил для PF-конф нету, потому что у каждой секции, разумеется, формат правил свои. Мы с этим встречались, когда говорили про IP-tables. Помните, я начал было рассказывать про IPFV. Я начал было рассказывать про то, как выглядят правила в целом. И потом выяснилось, что правила в целом очень сильно зависят от того, что оно, собственно, делает. Да? Ну, например, в правилах типа фильтрации будет обязательно шаблон и действие, да, а в правилах типа, там, не знаю, настройки ни того, ни другого не будет совсем. Значит, я не знаю, имеет ли смысл сейчас рассказывать, вот, как выглядят списки и как выглядят макросы. Ну, списки это такие круглые скобочки, да, в которых вот... Нет, по-моему, фигурные все-таки, дайте посмотрим. Это такие фигурные скобочки, в которых перечисляются ну, адреса там или, ну, в общем, что-то перечисляется. Вот. Нет, там перечисляется что угодно. Во, все. Значит, смотрите. Все-таки надо привести пример. Допустим, мы вставляем правило, ну, что-то типа, типа блок, out, а вот я как раз и расскажу. Просто мне не очень интересно сейчас рассказывать общий вид, потому что этот общий вид будет... Кто когда пытался читать ман по чему? По IP tables. Вы помните, как там выглядит общий вид правила?
Нет, там на самом деле несколько строчек, разные варианты узла. А вот то, что как выглядит общий правило, там вначале пишется в речи и
А, да, вот Петелс, точно-точно, это в команде IP, вот общий вид команды IP, вот он вот такой, да, я спутал. Короче говоря, к сожалению, общий вид правил в разных случаях выглядит по-разному. Я просто сейчас пытаюсь следовать вот этому самому факу для того, чтобы было понятно сначала вот поэтому, да. Вот рассказывать, как выглядит правило, начинать с конца. Вот. Хорошо. Я просто хочу попытаться понять, что такое. Да, кстати, я сейчас напишу правило и попробуйте не догадаться, что оно делает. Вот это единственное место, где можно не догадаться. Это сетевой интерфейс, так в BSD обычно называется. Дело в том, что в отличие от Linux, где сетевые интерфейсы по умолчанию называются по типу, там ES0 и так далее, но их можно переименовывать. В BSD традиционные сетевые интерфейсы называются по архитектуре чипа. Ну, скажем, вот эта интеловская сетевая карточка, так, одна из видов интеловских сетевых карточек называется FXP. Так вот, block out on FXP0, ну, допустим, from any, там что там, TCP from any to any, TCP from any to any, порт. А, нет, давайте я другое правило нарисую. From any to any, это слишком просто. Давайте я прям перепишу отсюда, чтобы было, вот, чтобы было все как. TCP. Это список. UDP. From. Ну что тут написано? 192, 168, что там, 0,1, запятая, кстати, не знаю, там, 10, 5, я прям переписываю, 32,6, тупени, порт. Тут написано SSH, тел нет. Так, а давайте мы... Запятые нужны только если это адреса. Потому что когда адреса, вы можете попробовать указать диапазон, и там по-хитрому это работает. А если это просто список, то это просто список. Порт. SSH, тел нет. Собственно, и все. Ну вот, попробуйте не догадаться, что делает эта команда. Ну вот единственное, что я сказал, да? Это, кстати, еще одно достоинство PF-а. Пожалуй, самый читаемый из фаерволов, который я видел, да? То есть после того, как я довольно основательно перешел, пользовался PF-ом, потом я пошел работать в компанию Ant Linux и начал читать вот эти самые выводы IPTable Safe, это был, конечно, культурный шок. Это настолько культурный шок, что Денис Овсиенко, это такой довольно известный товарищ, который прославился тем, что держал довольно долго этот самый для отблокера список русских этих самых URL, которые надо блокировать отблоком. Вот. А еще он прославился тем, что написал мощную сетевую подсистему, которая у нас в результате вошла и довольно долго использовалась в дистрибутивах Альтлинах под названием ETCnet. Так вот, значит, соблазн пользоваться синтаксисом PF настолько велик, что он написал транслятор на шелле из синтаксиса IPTables в синтаксис, похожий на PF. Вот. Ну да, наоборот, конечно.
А есть
название ферм? Ферм? Вот так, да?
ферм.
Мы.
Это как раз
ну, поскольку у нас не видел, да, не видел, чтобы это использовалось. Дело в том, что Дело в том, что не знаю, как в других Linux-дистрибутивах, но в Альте с использованием Ethernet произошла такая ситуация. Очень много, подчас весьма сложных проблем, связанных с сетевой маршрутизацией, в первую очередь маршрутизацией всякой инфраструктуры, но и с межсетевым экраном тоже, решается просто вписыванием разных задокументированных, кстати сказать, волшебных слов в настройки Ethernet. А уж если ваш межсетевой экран настолько грандиозен, что Ethernet его не покрывает, и там нужно делать совсем какие-то чудовищные вещи, да, то, скорее всего, вы и сами такой чудовищный, что вы, в общем, на эти херны уже как бы вот, скомпилировали руками поставили. Хотя наверняка он в Сизифе есть, я почти уверен. Да. Вот. Возвращаемся к этому правилу. Вот тут, что? Боюсь соврать. Черт его знает. Такое ощущение, что запятая может быть, а может не быть. Да, точно совершенно. Тут вот в примерах она то есть, то нет. Соврал. Значит, это в другом месте. Это там, где указываются диапазоны. Там вот эта запятая, соответственно, разделяет IP-адреса. Вот. Кстати сказать, списки — это не таблицы, это всего лишь удобная сокращенная запись набора правил, которые разворачиваются в данном случае в 8 штук, да? 8 штук. 2 IP-адреса, 2 порта и это самое, 2 протокола уровня транспорта. Вот, списки. Что касается макросов, то тут все еще проще. Просто пишите что-нибудь типа, там, не знаю, опять-таки берем? Берем документацию и прямо оттуда переписываем. Что-нибудь типа тут пишет, там где-то в начале, там, ext. Их равняется пресловутый fxp0. Ну а здесь тогда пишется ext if. Да? Доллар, ext. Вот. Напоминаю, что макросы нужны не просто для того, чтобы сокращать размер, но еще и для того, чтобы их там друг другу вкладывать, например. Хорошо. Дальше. Про таблицы немножко расскажу. Опять-таки, видимо, весь рассказ сведется к тому, как это выглядит. Потому что совершенно очевидно, что это такое. Да, значит, прежде чем рассказать... Нет, давайте все-таки расскажу к таблице, а потом попробуем смотреть, куда прыгнуть из этого списка. Значит, что такое таблица? Таблица — это, как уже было сказано, наборы IP-шаблонов, да, не только IP-адресов, но также сетей, вообще разного рода шаблонов, которые можно использовать при сопоставлении. Вот. Идея будет состоять в том, что они, эти самые таблицы, это некие отдельные, хранящиеся в отдельной памяти, рядом, структуры данных, к которым можно иметь доступ, а можно, кстати, и не иметь. Доступ со стороны user space и модифицировать эти таблицы, не трогая ни самого свода правил, ни, в общем, причиняя особого вреда течению вот, работе фаервола. Пишется это как-то тоже совсем просто, но что тип таблицы равняется в круглых скобках список шаблонов, да? Да, не так. Пишется table. Дальше у нас название таблицы. А дальше в круглых скобках там IP-адреса, IP-шаблон. Вот. Через, опять-таки, не то запятую, не то пробел, не то это все равно. Ну тут написано через запятую, пускай будет запятая. Вот. IP-шаблон имеет самую привычную форму, что, ну, что-то типа там, не знаю, 192, 168, 00, /16. Да, /16, вот, пожалуйста. Да, что-нибудь такое. А вот их там может быть много. Вы можете использовать таблицы в тех же самых местах, где вы используете вообще любой IP-шаблон. Да? Вы можете написать там что-то типа блок, не знаю, там TCP или там all. Кстати сказать, есть такой замечательный ключик all. Пишите блок all, он fxp0, дальше это самое, в табличках, вот это самое, в угловых скобочках имя таблицы. Вот, пожалуйста. А можете через запятую список таблиц, пожалуйста, можно и так. То есть тут как бы свобода всякая. Вот. Ну давайте что-ли примерно пишем, чтобы было понятно, да? Вот я его прямо отсюда переписываю. Какой-нибудь такой красивый. Блок. Нет, давайте уж тогда для этого самого pass in on все тот же fxp0 from. Что-то написано так. Good guys. Букву пропустил, да? Twin. Пожалуйста, не вопрос. Да? Кстати, обратите. Да, о, я вспомнил, для чего нужен макрос. Предположим, что вы поменяли сетевую карточку. Вот. Или переименовали сетевую карточку по каким-то причинам. Вот переименовали и все. Ну и поехало. Сет в руки, и не дай бог, там это в FXP.NET будет еще в каких-то других случаях встречаться. Да? А тут XPIF. Вот. Значит, таблицы. Что про таблицы можно еще такое волшебное рассказать? Таблицы бывают, во-первых, они бывают трех видов, таблицы, сами по себе. Сейчас, минутку. Это вот здесь. Неудобно читать. А, да. Нет, слушайте. Я что-то торможу. А, я понял, я его переложил с места на место. Боюсь, что дома это все перейдет в невозможный порядок. Tables, да. Вот. И вот здесь должно быть рассказ про то, какие они бывают. Черт, не написано. А, вот, написано. Короче, таблицы бывают трех видов. Бог с ним. Я это и так знаю. Таблицы бывают трех видов. Таблицы обычные, которые... Вот вы их задаете, они существуют, да, соответственно, вы с ними как-то работаете. Таблица persistent, которая существует даже тогда, когда ничего не содержит. То есть вы ее очистили, таблицу, по идее, как бы, ну там, что-то должно произойти с правилом или еще что-то такое. Вот. Так вот, если вы очистили persistent таблицу, она существует, просто сопоставление с ней, как правило, ну, вернее, ничего не дает. Совсем очистили, забили, ну, удалили там все. И таблица const. Это такие таблицы, к которым запрещен доступ из user space. Надо сказать, что в FreeBSD не очень часто, а в OpenBSD весьма часто употребляется такая штука под названием Security Level. Security Level – это дисциплина обработки разного рода системных вызовов в зависимости от того, насколько вы, так сказать, хотите закрутить гайки в вашей системе. Вот. И на самом высоком security level там очень сложно вообще что-то нормальное сделать, там root далеко не все может делать. Вот. То есть для того, чтобы что-то сделать на, если у вас компьютер функционирует там на 7-м security level, надо перегрузиться в какой-нибудь другой security level пониже, там все сделать, потом перегрузиться обратно. Это нужно для того, чтобы боевую машину случайно не угробить разными манипуляциями firewall, да, с firewall в первую очередь. Ну так вот, таблицы, если они не константные, они даже на самом высоком уровне security доступны для изменений. Зачем? А для того, чтобы можно было вот этой возможностью воспользоваться даже именно на боевых машинах. На боевых устройствах. Вот. Так. Так вот, три типа, да, значит, таблицы, которые исчезают, когда их удаляешь, таблицы, которые не исчезают, когда их удаляешь, просто становятся пустые, и таблицы, которые нельзя вообще трогать. Вот. Как они задаются, с вашего позволения не буду описывать. Тут написано как. Вот. Что касается все-таки правила, да, мы решили поговорить про правила. Кому-то было интересно, как они выглядят. Ну вот давайте я попробую общий вид. Ну вот как раз у нас есть на это время. Расписать общий вид правила. Вот. Он длинный будет. Эх, зря это стер, ну ладно. Вот. Значит, теперь мы, по всей видимости, ребята, которые писали вот эту документацию, они были озабочены примерно тем же, что и публика. Вот мы поговорим немножко про таблицу. Теперь все-таки давайте посмотрим, как выглядят правила в общем виде. Да? Переписываю. Action. Дальше. Направление. In и out. Мы помним, что по фаерволу у нас пакеты проходят два раза. На входе и на выходе. Помните, вот я картинку рисовал про IPv4. Вот в PF это то же самое. Не обязательно. По умолчанию и то, и то. Дальше, не обязательно слово log. Кстати, не удержусь. Журнализация в PF очень забавным способом устроена. Крайне забавным. Вы назначаете какой-нибудь сетевой интерфейс. Он называется log интерфейс. Вы назначаете направление, как это сказать, жертвой журнализации. Нет, не жертвой. Жертвой потопа, да. Вот. И на него все пакеты, вот просто все лезут. Совершенно справедливо. Вот. Есть демон, который называется pflog, который на этот интерфейс цепляется, и оттуда все, значит, забирает, и там уже дальше парсит по своему усмотрению. Вот. Как правило, этот интерфейс, конечно, не живой, а виртуальный. Благо, во FreeBSD это безумно просто сделать. Просто загружайте виртуальный интерфейс, и все. Вот. По-моему, в Linux не намного сложнее. Но как-то не прозрачно. А вот во фре просто подгружаешь интерфейс, он есть. Вот. К нему еще можно нацепить с помощью нетграфа кучу всякого безобразия, но это, так сказать, опционально. А вот тот факт, что вы просто поднимаете некий виртуальный интерфейс и просто говорите, ну, PF, вот туда. Вот. А там с той стороны демон в меру своего разумения из этого интерфейса считывает. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что вы не пользуетесь ничем дополнительно. Вам не нужно делать еще одну подсистему журнализации внутри вашего фаервола, внутри ядра. Да? Вообще ничего не нужно. Вы просто выбираете себе пакет, а дальше пускай человек разбирается. Чем это еще хорошо? Если интерфейс виртуальный, то никакого performance degradation от того, ну почти никакого, от того, что он, этот виртуальный интерфейс, находится в promiscuous mode, разумеется, он находится в promiscuous mode, чтобы все пакеты принимать. Никакого performance degradation нет. Ну подумаешь, так сказать, некая дырка в памяти работает как дырка в памяти, а не как дырка в памяти фильтрующая. Вот. Разницы никакой. Единственное, быть может, недостаток может стоять в том, что туда слишком много всего будет лепиться, в этот самый интерфейс, и несчастный pflog, который оттуда читает, да, он может просто все это не сожрать. Ну а pf вам на что? Напишите правила, которые фильтруют эти пакеты. Только не пишите там log. Вот. Opsy quick, про который я уже говорил. Это такой небольшой, так сказать, уступка стратегии First Wins. Да, правило Quick, это правило типа First Wins. Рекомендуется внимательно изучать, вот, как работает PF, прежде чем использовать Quick. Хотя вот в простых случаях Quick, он, конечно, хорош. Вот. Дальше. On интерфейс. Понятно. понятно, что это. Да? На каком конкретно сетевом интерфейсе вы это дело... Дальше. Версия IP. Я забыл сказать, что во FreeBSD IPv6 поддерживается, так сказать, ну и в OpenBSD тоже поддерживается весьма и весьма прилично. Вот. И, ну что, напишем. Тут написано адрес family. Будет понятно, что я имею в виду, когда напишу семейство адресов. Или все-таки напишем версия IP. А? Да, 4 либо 6. Но там пишется либо IPv4, либо IPv6, кажется так. И нет, или нет 6. Вот как она пишется. Или нет 6 в фигурных стопочках. Вот. Да? Прото. Протокол. Протоколы бывают такие. TCP, UDP, ACMP, ACMP6. Номер, имя протокола из файла etc protocols. Обращаю внимание, не порт, не протокол уровня приложений, да, а протокол уровня сетевого и транспортного. И вообще любой номер от 0 до 255. Обращаю ваше внимание, нет, чуть позже обращу. Я не закончил, это очень длинная строчка. From источник, откуда? Возможно, еще с портом. Порт. Да? Это я к чему? Может быть, вы почувствуете, что неинтересно писать такие картины. Дальше. Ту, куда? Куда? Тоже с необязательным портом. Порт. Все, что написано русскими буквами, это сущности, а все, что написано английскими буквами, это ключевые слова. Это еще не все. Флагс. Флаги TCP. Это русское слово. Ну еще сыр, да, сыр. Еще стоит. Нет, не такой стоит, состояние. Состояние. Это если у нас stateful firewall, и мы хотим смотреть, что там вот вообще такое творится. Так, давайте внимательно приглядимся к этой, в общем, некороткой строке. Что мы в ней видим? Мы в ней видим очевидную направленность PF-а на то, чтобы сосредоточить в одном месте целую группу инструментов, которые решают одну и ту же задачу. В принципе, это вот, да, что такое action? Action там, в общем, довольно много всего. Вот. Ну, два главных action — это, естественно, блок и пас, но есть еще, например, action drop вместо блок. И всякие дропы там бывают тоже разные. Сейчас я посмотрю чуть подробнее на этот счет. Все, ну тут пошли, ну да, да. Значит, идея стоит в чем? Что все правила унифицированного вида, правила по фильтрации, соответственно, применяются к ним как можно больше всего, вот, что только можно себе вообразить. Вот. И тем самым в ситуации, когда у нас есть некоторые однотипные действия, да, еще используя таблицы и списки, мы можем некоторые однотипные действия сложить в одну и ту же, в одно такое длинное правило. Вот. Что здесь еще интересно? Тут, по-моему, все очевидно, или это мне все очевидно? Ну, по-моему, все очевидно. То есть вот я не знаю, к чему тут придраться. Да, я хотел обратить ваше внимание, а потом передумал. А сейчас все-таки еще раз передумал. Обращаю ваше внимание на то, что PF, оказывается, вообще не управляет уровнем интерфейсным. Здесь нигде нету слова ether. И не будет. То есть, если ваша задача фильтровать на уровне Ethernet, надо посмотреть какие-то расширения PF, если они имеются, или просто взять первый попавшийся, там, не знаю, IPv4, у которого такая штука есть. Вот. Почему это так делается? Потому что, помните, когда я рисовал вот эту большую картинку, когда пакеты попадают в IPv4, там было 7, что ли, мест, когда они туда попадают, да? На входе в Ethernet'е, на входе в IP, на выходе в IP, на выходе в Ethernet'е, и посерединке, если у вас бриджинг, вот в том месте, когда идет пересылка, как-то так. Поскольку все-таки полное прохождение всей таблицы – это довольно дорогостоящая задача, ребята из PF свели, насколько мне думается, количество вхождений пакета в межсетевой экран к двум, да, на выходе и на входе. Что, в общем, разумно. Если вы хотите что-то фильтровать на уровне бриджа, используйте какие-то бриджовые фичи. Тем более, что их там не так много. Вот. Я, читая документацию по PF, я обнаружил, что ядерные ручки к чему-то PF-подобному на уровне интерфейсном есть, а вот нормального способа ими управлять нету. Видимо, никому еще не надо было. Все довольствовались IPv4, которые вот без того работают. Вот. Что еще можно рассказать про то, что здесь написано? Как выглядит адрес range? Как выглядит штука под названием откуда и куда? Сейчас я посмотрю. Вот. IP-адрес, разумеется. Да? Что там может быть? Давайте я попробую и то, и другое написать. Что-то IP. Разумеется, этот самый цидр. Да? Как это по-русски? А? Ну да, да. Короче, вот этот адрес слэш чего-то там. Естественно, доменное имя. FQDN. FQDN Full Qualified Domain Name. Думаете, все? Не. Да, разумеется, подставляется IP. Разумеется, подставляется IP. Не хватало еще прямо из ядра каждый раз делать резолвинг. Возвращается та самая таблица, которая делает раутробер, круглая малиновка. Вот. Да, да. Да, именно так. Нет, не таблица. Адрес, видимо, список. Надо подумать. Нет, список, да. Значит, есть такой файл etc networks. Не знаю, используется ли он в Linux. В OpenBSD он используется часто. И здесь может быть просто именно имя сети из файла etworks. Или интерфейс группы. Здесь довольно забавная штука. Вы можете обратиться к имени интерфейса. Да? Имя интерфейса. Интерфейса. Или группа интерфейса. Мы, кстати, например, FXP звездочка. Он будет сразу, значит, с нескольких. Да. Вот. А вы можете написать вот так имя интерфейса. В первом случае у вас в тот момент, когда правило разрешается, возьмется IP-адрес этого интерфейса. Ну, сеть. В этом случае у вас каждый раз будет происходить обращение к интерфейсу на предмет того, какой сейчас у него, какие у него настройки. Понимаете, да? В случае DHCP, там всяких таких вещей, это важно. Нет, в данном случае вот это вот у нас IP-адрес, а если вы напишете двоеточие network, например, да? Так, не обязательно, двоеточие network. Тогда это преобразуется в соответствующую сеть. Да, если напишем двоеточие broadcast, преобразуется в соответствующий broadcast адрес. Ну и там еще что-то такое. Ну, разумеется, таблица. Да, таблица. Одна из многочисленных фишек PF. PF поддерживает новомодный протокол URPF. Это штука для Universal Reverse Path Filtering, что ли. Короче говоря, если у вас пришел пакет с одного интерфейса, а попытка сделать роутинг показывает, что когда вы будете отвечать, пакет нужно уходить через другой интерфейс, это значит, что RPF не прошел, вернее, URPF, да? Reverse Path Finding не прошел. И вы тут можете написать слово URPF файл, кажется так, в знак того, что вот этот такой пакет, который пришел не с того интерфейса, куда он должен, куда ему ответ нужно посылать. Вот. Что еще тут можно написать? All, any, list, ну это понятно, да? А еще перед этим всем можно поставить восклицательный знак. То бишь отрицательный. Так, ну давайте я все-таки впишу, что здесь еще может быть список. Список. All. А еще all на самом деле, это from any to any. Вот это отдельная такая штука. Вот тут можно писать any. А если у вас from any to any, вы можете сократить это в виде all. Очень часто бывает нужно. Так, наше время закончилось, а я не дошел до самого вкусного, который я на сегодня планировал. Для той части, которую вот я тут случайно стер, а именно про всякие антиспуфы и прочее, прочее, прочее. Вот это только вершина айсберга, вот эта вот фигня. Во FreeBSD есть довольно много, точнее в PF есть довольно много. А давайте я про него прямо сейчас расскажу. Значит, во FreeBSD есть довольно много действий, которые производятся с пакетом, которые в результате выражаются ровно в одно правило, антиспуф он или что-то в этом духе. Вот. Сейчас я наизусть не помню, но такие вещи, как попытка посылки пакета с внешнего интерфейса на loopback, да, там, вернее, ну, или пакет, пришедший с внешнего интерфейса с адресом 127.0.1, или там еще что-нибудь такое дело, вот это все антиспуфом автоматом включается. Помните, если смотреть рекомендации по оформлению любого фаервола, оно начинается там с пятка такого правила, дескать, не пропускать пакеты с адреса 127.0.1 с реального интерфейса. Не пропускать пакеты там на адрес 127.0.1, которые пытаются вылезти на реальный интерфейс. Не пропускать пакеты с адреса какого-то непонятного, который не лежит вот в этом самом, вот на этом, на этой локальной сети, но лежит на той, да, то есть здесь у нас пакет, принадлежащий вот этой локальной сети, прилезает с этой локальной сети и так далее. Вот. Я про это расскажу в следующий раз, потому что время закончилось, но идея как раз состоит в том, что есть одно правило, которое можно включить, которое все это вот скопом включит. Если вам интересно кое-что из этого выключить, ну, значит, включайте в разнобой. Все это в PF сделать можно. Вот. Вот эта вот штука, которая у RPF, это такая более серьезная вещь. Да? Это не попытка не принять пакет из неправильного интерфейса. Это попытка принять пакет с такого IP-адреса, маршрутизация на который указывала бы на другой интерфейс. Вот. Ну, вот, собственно, на сегодня все. Мы и так уже, так сказать, да. В следующий раз мы продолжаем говорить. К сожалению, вот с использованием вот этой штуки у меня получается медленно, но мне кажется, это все довольно познавательно. То есть я боюсь просто, что мы не уместимся в две лекции, а нам придется потратить три. Особенно если мы хотим, например, трафик шейпинг все-таки разобрать, да, то это точно отдельная лекция. Не слышу протестующих криков. Вот и хорошо. Тогда в следующий раз мы продолжаем ППФ. Я начну с антиспуфа, чтобы, так сказать, не быть голословным. Вот.